ситуация насилия характеризуется двумя основными вещами. Во-первых, граница человека, но некоторое его представление, субъективное, конечно, о личном пространстве своем, оказывается нарушено. И второе, контролировать это он совершенно никак не может. Некоторое время, в течение нескольких лет, работал в психоневрологическом диспансере тогда. В то время, там, 90-е годы. Еще была спецкомиссия, которая занималась комплексными судебными и следственными психолого-психиатрическими экспертизами. Потом была служба, государственная экспертиза. В Украине тоже есть такая сейчас, да? В 90-е годы тогда не было таких служб. Мы проводили экспертизы, в том числе и жертв насилия, сексуального насилия, ну, любого насилия, но вот по формулировкам, значит, следователей, я понял одну вещь, потом дальше мы с ними поговорили, что их всегда интересовали две вещи. Статья уголовная, она для того, чтобы ее можно было классифицировать, преступление по статье, нужны два фактора. Во-первых, ну, точнее, это фактор один. Это было ли это действие, ну, как свободным, добровольным или нет. Но для этого всегда было два вопроса. Первый, осознавала ли жертва характер совершаемых с ней действий? Это первый вопрос. Они последовательные были. И если этот первый вопрос, ответ на него был отрицательным, автоматически это было насилие. Автоматические действия квалифицировалось как насилие. Второй вопрос можно было не отвечать, поскольку он не очень имел смысл. А вот второй вопрос, это могла ли жертва оказывать сопротивление? Этот вопрос очень показательный, первый, потому что если жертва не осознавала характер совершаемых с ней действий, то, конечно же, ни о каком сопротивлении речи не шло. Вот, если происходящее находилось за пределами осознавания, ну и вписывание в картину, картину мира, вот, то, конечно же, это уже нарушение границ. Когда человек оказывается в пространстве, к которому он не очень готов. Вот. Поэтому очень важно понимать, что насилие всегда связано с нарушением границ. Поэтому понятное чувство, что... Понятно, что?
Понятно.
Понятное дело, что чувство боли является ведущим в ситуации насилия, поскольку боль – это то чувство, которое маркирует вообще ситуацию нарушения границ. Это результат нарушения границ, некоторое следствие. Если есть боль, есть нарушение границ. Ну, причем, конечно же, не обязательно это границы тела, как вы понимаете, да, речь идет о, если мы говорим о психологическом насилии, да, или там о психологическом насилии как составляющей физического насилия, да, то есть нас-то в этом смысле скорее интересует психологическое насилие. Ну, конечно же, физическое насилие всегда сопровождается последним, но иногда физического насилия нет, но психологическое в полной мере. Например, когда говорят об инцесте, то довольно часто упоминают, что это некоторое сексуальное насилие людей родственников. Вот. Но при этом этот сексуальный абьюз, он может быть завершенным или незавершенным, то есть проникновением, либо без. Но если мы, да, и это называется инцестом, но если мы начинаем присматриваться, то, в общем, на самом-то деле, сам по себе сексуальный, ну, характер этого типа, ну, нарушения границы, просто привлекает внимание наше больше, чем остальное. Просто культура это как-то особо табуирована. Потому что, на самом деле, это не самое страшное. В общем, культура только, ну, нагнетает в эту зону сексуализации инцеста больше тревоги, чем любые из других областей. На самом деле, как показывает опыт, эти феномены, связанные с нарушением границ, между родственниками обнаруживаются в гораздо более широком по встречаемости случаев с гораздо более пагубными последствиями. В сообщем виде инцест, мне кажется, можно было обозначить следующим образом. Я не уверен, что это есть в какой-либо литературе. Но мне кажется, это гораздо принципиальнее, чем все остальное. Это когда ребенок оказывается, берем ребенок, да? Оказывается в пространстве, ну, условно говоря, психологическом или там в информационном, что ли, пространстве, к усвоению феноменов которого он еще совсем не готов. Он, его аппарат психически не в состоянии это усвоить. Ну, то есть тот опыт, который сейчас получает ребенок, его уровня психической зрелости недостаточно, чтобы ассимилировать. Если взрослый бы это ассимилировал, например, тем не всегда, конечно, происходит, то ребенок этого сделать не может. Особенность инцеста заключается еще и то, что вырваться из этой ситуации труднее, контролировать, помимо всего прочего, невозможно, причем не только локально, но и на протяжении довольно длительного периода времени. Потому что ребенок вовлечен в отношения еще с людьми, которые, кроме всего прочего, его, может быть, и любят. Может быть, вообще это самый близкий человек в его жизни. Все остальные ему чужие. Именно вот этот человек единственный близкий ему. И более того, остается таки близким сам. На протяжении всей жизни остается. Потому что, конечно, идеальная картинка, идеальная, если можно так сказать. Правильно, что вообще есть масса близких людей, у которых может попросить помощи. И даже если не помощи, это все равно тема скрытая, например. Но есть кто-то, кто меня любить способен и защищать. И там совсем другая ситуация. Но если в это вовлечены близкие люди, а остальные еще и отстранены, то, в общем, из этого круга вырваться невозможно. И это право проходит на протяжении довольно длительного времени. И так важным наиболее является то, что ребенок оказывается в пространстве феноменов, некоторых фактов сознания, который не способен ассимилировать на сегодняшний день никак. Его картина мира, представление об этом мире, представление о себе не способны этот опыт никуда ассимилировать. Поэтому он камнем таким на дно такого психического желудка падает. То есть травма в основном происходит именно в этом месте. Что с этим событием никак. То есть переживание мы не впустим. А помните главные идеологии подхода к травме, про которую я говорил в предыдущей две сессии, заключается в следующем, что травма это всегда следствие остановленного переживания. Ни больше, ни меньше. Таким образом формируется травма. Если бы человек оказался бы в состоянии усвоить комплекс феноменов, связанных с этим событием, травмы бы не было. Конечно, и взрослый это не всегда справляется с подобного рода событием. А точнее, даже редко самостоятельно. Но если ресурсы какие-то есть, то, в общем, такая возможность ассимилировать события появляется. Вот, поэтому, собственно, когда мать посвящает жизнь своей дочери и текстом про то, что твой отец негодяй, вот, он тебя бросил, это называется инцест. Причем по последствиям гораздо более пагубные, чем некоторые формы сексуального абьюза. Ну, потому что в этом смысле девочка оказывается заложницей переживаний ее матери, с которым та не может никак обратиться. А уж если мама рассказывает об особенностях сексуальной жизни, то отягощение двойное, поскольку и к сексуальному опыту ребенок еще, ну, если это ребенок, конечно, не готов. Да и на самом деле, вообще-то, недаром эти первичные сцены, слышали такой конструкт аналитический, является одним из самых пугающих распространенных. Ну, это типа, когда ребенок в замочную скважину подсматривает, как занимаются сексом его родители. Да, и это является очень травмирующим. Ну, и мы так чешем репу, пытаемся вспомнить, когда же мы подсматривали это. И, значит, когда всерьез задал вопрос, значит, от своей подруги-аналитика, она сказала, ну, вообще-то, на самом деле, это всего лишь фантазм. Ну, то есть, это не описание реальности. Фрейд не говорил о том, что каждый, а первичная сцена характерна для каждого человека, что каждый человек в детстве когда-то подсмотрел или подслушал, как занимаются сексом его родители. перепугался, подумал, что папа мучает маму и сбежал. Да? Нет, на самом деле это фантазм. Он говорит, ну как ты относишься к тому, что твои родители занимаются сексом? И внутри меня что-то ёкнуло. Он говорит, вот это и есть первичная сцена. Это вообще отношение к тому факту, что ваши родители занимаются сексом. Вот. И готовы, например, вы были бы сегодня? Сколько вы там? 35, 39 лет. Слышали в деталях рассказ вашей мамы о том, соответственно, в каких позах и как ее имеет папа. Вот это первичная сцена. Вот те переживания, которые сейчас с вами есть, это Фрейд называет первичной сценой. И, конечно же, это называется инцест. Ну, то есть, вот сейчас этой фантазией я вторгаюсь и моделирую ситуацию, в которой я погружаю вас в поле феноменов, к усвоению которых вы просто не готовы. Ну, как показывает опыт, никогда. Ну, то есть, это довольно... Ну, не то, что никогда, нет, конечно, да, но это трудный процесс вообще. Но, на самом деле, наверное, есть люди, которые там откровенничают со своими родителями о сексуальных там историях, похождениях. Ну, как правило, это семьи довольно дезинтегрированы, с поплывшими границами и с порушенным всем чем угодно. Я уж не говорю о там ясной коммуникации между поколениями. Да. То есть это называется инцест. Понятно, да, что такое инцест? И то, что мы говорим, например, о сексуальном абьюзе, это частный случай того, что я сейчас рассказываю. Частный случай. То есть в этом смысле инцест это не всегда сексуальное насилие там, дедушки, дяди или там, мамы над своим ребенком. Не всегда. И это имеет не самое важное значение. Важное значение, почему так сексуальная тематика здесь в этом смысле важна? Потому что ребенок не готов к переживанию сексуальных феноменов. Потому что к переживанию игровых феноменов, игрушку отобрали, он готов как-то. Это переживание ему доступно. Но к переживанию сексуального ему недоступно. Поэтому в терапии вы, как правило, сталкиваетесь с несколькими вещами. Это с отчаянием. Во-первых, с сильной психической болью, которую я сказал, с сильным отчаянием и бессилием, или вот это украинское слово, произнесенное Яной, неспроможность. Это несостоятельность, я правильно его прочитал, да? Вот, с неспроможностью такой. И это неизбежно. И очень важно следующее, что, конечно же, вспоминая эту историю, особенно если она имеет давний характер, важно понимать одно, что изменить эту историю мы не можем. Все, что можем помочь человеку, это помочь жить ему с теми чувствами, которые относятся сегодня, ну, к этой ситуации сегодня. Приходится вместе с ними жить. Бессилие, отчаяние. Поскольку чувств много, а как там разместиться в переживании, они, но не всегда могут. Ну, потому что время ушло, это было давно. Походу, некоторые жертвы начинают сомневаться в том, а был ли этот факт вообще. И, кстати, довольно справедливо иногда сомневаются. Потому что было рассказывание тому десятки тысяч свидетельств. Что этого факта могло и не быть. Не в этом дело. С точки зрения терапии, если человек переживает этот факт, значит, он, условно говоря, был. Мы никогда не узнаем, было ли это на самом деле. Это не важно. Если, конечно же, мы не ставим целью отомстить. Но если мы ставим себе целью отомстить, то тут нужно поведение какого-то специального, следственного какого-то расследование, которое желательно, чтобы длилось не меньше 10 лет. Потому что за 10 лет, поверьте, репрезентации этого события могут радикально измениться. Ну, во всех случаях, но во многих именно так происходит. Но с точки зрения терапии нас это не так интересует. Было ли это событие на самом деле? Если клиент говорит, что это событие было на самом деле, значит, это событие было на самом деле. Это не значит, что он прав. Поскольку у меня нет задачи отомстить его родственникам, то, в общем, этически я совершенно свободен. Я воспринимаю все, что говорит клиент, как правду. Если через 5 лет терапии перестанет быть правдой, то это неправда. Но сейчас мне важно лишь только то, что он оказался в пространстве феноменов, которые, возможно, все еще не способны к ассимиляции. То есть все еще не готов к перевариванию этих феноменов, несмотря на то, что возраст его изменился. Там много воды утекло, типа много времени. Но
правда в его психической реальности.
Да. И поэтому моя задачка, я только просто почему я говорю, что это правда? Потому что я считаю, что никакой иной реальности нет, кроме как психической. На самом деле все остальное это фикция. С точки зрения психотерапии точно фикция, но с точки зрения, соответственно, макрополитики, макроэкономики, конечно, это не пустой звук реальности. Для меня это совершенно пустой звук, да. Или юриспруденция. Для меня любая реальность, она психическая. Другой, я другой не видел лично за свою жизнь. Все остальное, это, собственно, отражение вдруг почему-то случившееся, почему курс евро стал расти, а до этого сильно падал. Просто отражение каких-то очередных, собственно, реальности. Ну как, я как-то разговаривался, значит, со своей знакомой, она президент банка в одной из европейских стран. Вот я говорю, а как вот банк? Ты говоришь, что значит крупный банк, там многомиллиардный, значит, капитал. А как банк может рухнуть вообще? Она говорит, банк может рухнуть только по одной простой причине. Это кризис доверия. Но буквально что значит? Что вкладчики придут забирать свои деньги. Ни у одного банка в мире нету денег, чтобы отдать их вкладчикам. Ну, то есть невозможно. Это огромный суммы. В противном случае банку не имело бы смысла этим заниматься. То есть кризис провоцирует только то, что тюкнул одному, он пошел. Другой смотрит, он пошел. Третий, четвертый, пятый, десятый. Все, любой банк ляжет. Вот. Они, конечно, там в основном банки сейчас имеют глобальную структуру, ну, типа, хозяева уже неизвестно кто, не у него, но банк хозяев просчитать невозможно. Потому что там через 38-й связи они где-то находятся, конечно же, весь капитал бросается в ту страну, где кризис. Но все равно это имеет ограничения. Это наиболее крупные банки поэтому выживают. Ну, потому что не все капиталы туда свозят. И молятся, чтобы такого кризиса не возникло в другом регионе, во Франции, например, или еще где-то. Вот здесь. Реальность только психическая. Так и в терапии. Мы просто признаем этот факт. Если, ну, думая о бабках, о недвижимости, о работе, еще, там, о войнах, мы этот факт не можем признать в полной мере, то психотерапия нам позволяет в полной мере. У нас другой реальности нет, мы работаем только в ней. Поэтому да, это единственный факт реальности, в котором мы находимся. Наша задача помочь эти феномены сегодня переживать. Поэтому одна из самых важных составляющих частей работы с травмой и насилием заключается, во-первых, в восстановлении чувствительности. И границы здесь имеют особо важную роль. Как правило, эти люди оказываются не очень чувствительны к границам, поскольку в их опыте травмы, насилие, эти границы размываются. Вот то, о чем я наговорил, задавая свой вопрос. Поэтому очень важно эти границы вернуть вновь. Очень важно понимать, что человек сегодня в состоянии контролировать свои границы, в том числе и в отношениях с вами. Ну и тем самым очень важно демонстрировать первоначально, что вы вполне о своих границах можете заботиться. Поэтому если по доброте душевной вы с клиентом вместо 50 минут работаете полтора часа, то вроде бы вы делаете доброе дело. Но тем самым вы даете ему послание, что мир все такой же неконтролируемый, нестабильный и безграничный. Даже если клиент вам будет благодарен за то, что вы уделили ему время, его тревога станет только сильнее. Даже если он этого не осознает сразу. В терапии вы это прочувствуете очень быстро. Не нужно даже год ждать, это дело месяцев, когда поймете, что вы в тупике.
Ну как же правило, что если человек в состоянии горя, то тогда рамки консультации раздвигаются до полутора часов?
Это острые процессы. Это любые острые процессы. Желательно, чтобы ну, если у вас обычный график, не знаю, там с интервалом 10 минут назначать клиента, да, желательно, чтобы был какой-то промежуток времени, который вы могли бы в случае необходимости задействовать. Хотя, еще раз повторюсь, это скорее исключение. На самом деле, это не правило. В этом смысле, каждая работа требует столько времени, сколько на нее отведено. И даже в средневострых ситуациях вполне 50 минут оказывается достаточно. На моей памяти, по пальцам на двух руках за там свои сколько, 17 лет практики могу, ну, назвать случай, когда бы я задерживался с клиентом. Просто не надо. Работал я довольно много с ситуациями насилия, острых кризисов. Иллюзия, что мы делаем такое добро людям. Хотя, в общем, в острых ситуациях я не возражаю, если там есть время, я могу чуть больше поработать с клиентом. Главное, чтобы это не было привычно. Вот. Ну, конечно, если вы работаете с группой людей, например. Все в остром состоянии. Как, например, в случае крушения самолета. Например. Ну, в смысле, не с теми, кто в крушении был, а с родственниками, которые приехали, у которых, ну, погибли те, кто летел в самолете. И вы начинаете работать. У вас сидит там 15 человек. И вы просто физически не знаете, сколько на это потратится время. Потому что процесс может пойти более быстро, более медленно. На это может уйти 2-3 часа, может 8. Ну, то есть разница может быть такая. Я помню, когда мы работали, не знаю, может, слышали, 2002 год, 2003. На Немиге у нас в Минске на празднике каком-то начался дождь, люди у нас метро, на Немиге метро просто длинный коридор, один вход в метро, ну и два входа с улиц, то есть здесь вход в метро. Ну вот они с двух концов рванули, дождь, значит, кто-то под мост прятался, тот спасся фактически, а кто-то рванул, значит, метро, 100 метров проход. Все тречок погибли, ну просто раздавили друг друга, банально раздавили. И вот мы буквально, начиная со следующего дня, проводили группы для родственников людей, кто потерял близких в этой трагедии. Это было неконтролируемо по времени. Плюс-минус 4 часа. Но это другой жанр работы. Это не психотерапия, не частная практика, в которой вы встречаетесь с клиентом. Мне кажется, в рамках частной практики вполне вот этот сеттинг – это способ обеспечить безопасность клиента. Безопасность клиента, я подчеркиваю, не вашу, хотя вашу в том числе. Если вы с каждым клиентом, который находится в травме, если у вас будет 90% практики, будете работать вот так, что от вас останется? Нужно думать немного о себе. Вот, и так восстановить чувствительность. Когда чувствительность человека оказывается восстановленной, мы можем перейти к восстановлению его границ. Вот про тот эксперимент, о котором ты говоришь, например, да? Дай возможность сказать то, что у тебя адресуется к этим людям. Для меня вопрос восстановления границ является глобальным. Для меня эта ситуация, которую описывает клиент, не является сверхценной. Если я ставлю себе специфическую задачу восстановить границы в той ситуации, то я помогаю ему пребывать в галлюцинациях. Нет этой ситуации. Вообще ей уже 20 лет. Это неправда, что я могу помочь восстановить ему границы в той ситуации. Не смогу. Я рассматриваю способность восстанавливать границы человека в актуальной его ситуации. Если это необходимо обращение к образу того человека, ну, как некоторая возможность восстановления чувствительности к своим границам и динамике этих границ с образом насильника, то, в общем, это вполне возможно. Просто важно понимать, что ваша задача шире – помочь восстановить чувствительность человека и способность регулировать границы в отношениях с другими людьми. Как правило, люди, которые переживают насилие, именно ведь они справляются, условно говоря, с ним по пути виктимизации. Помните это, да? Что как будто они снова и снова воссоздают ситуации насилия. Таким образом, как будто бы давая себе все снова и снова шанс восстановить границы. Но каждый раз они их совершенно не чувствуют. Поэтому задача заключается в том, что восстановить чувствительность к своим границам не только в сторону того насильника или потенциально возможного. Это не тренинг, но в отношениях с близкими людьми. Близкими людьми, с коллегами, с друзьями. Не может быть так, что человек утратил чувствительность границам и потерял возможность их отстаивать. Локально в той травме, а везде в остальных случаях это просто прекрасно. Такого почти не бывает. Бывает, но это исключительный скорее случай. Ну, обычно характерно для жестокого домашнего, многолетних травм, жестокого домашнего насилия, например. Когда со всеми людьми в отношениях, ну, может человек регулярно принести, но видит мужа, например, и парализуется. Я долгое время, значит, вел подобную специализацию в Минске в кризисном центре для женщин. Ну, и там довольно часто сотрудники стали обращаться за супервизией. Походу, да. Бывшие студенты специализации, никогда не участвующие, но тем не менее стали обращаться. Вот. И они говорят, что это одна из самых типичных ситуаций, вот, когда появление именно этого человека просто парализует жертву. Со всеми остальными она может выстраивать довольно ясные отношения. Хотя, еще раз
повторюсь, что
не повели похожего внешне. Да. Но, в общем, все равно это не часто происходит. Поэтому задача заключается в том, чтобы помочь человеку восстановить свободу на границе контакта. Свободу в любых проявлениях. Поэтому, вот, например, в сессии с Яной я скорее делал акцент не столько на переживание этой ситуации, сколько на способности Яны выстраивать границы в отношениях с другими людьми. И, собственно, то, чем сейчас Яна озадачена, имеет отношение именно к этому аспекту. Как сейчас не оставаться одной, но возможность другим людям давать сигналы, с одной стороны, чтобы они могли подойти, но с другой стороны, чтобы оставаться сохранной. И это искусство. Как это сделать? Вот, поэтому мы сосредоточились как раз на переживаниях актуального, скорее, состояния. Вот, еще важна одна вещь помнить, что чаще всего, говоря о ситуациях насилия, вы можете столкнуться с амбивалентными чувствами по отношению к насилию. Если это инцест, то очень часто вы так можете столкнуться. То есть, другими словами, к этому человеку, кто виновен в этих сильных чувствах клиента, в этой травме есть также и любовь, и признательность, и благодарность, и восхищение. Ну, что-то из чувств, которые поддерживают этот образ. Если человек смог пронести его в сердце через там десятилетия своей жизни, то, по всей видимости, этот образ еще и значим. И вот важно, что бытовая такая точка зрения общественного сознания обычно заключается в том, что нужно этого человека наказать, что нужно с ним выстроить отношения, выбросить за пределы своей жизни. Но вообще-то тогда вы моделируете ситуацию горя, так что вы понимали, на что вы провоцируете. Да? Что помогая, якобы помогая, избавиться человека от одной травмы, вы формируете другую. Невозможно. Инцест потому и сложен, что всегда задействованы очень сильные и двойственные чувства. Если вы помогаете человеку выражать гнев и ненависть, зачастую это трудно, именно по этой причине, поскольку блокируется осознанием любви или нежности, или благодарности ему. Но и переживание любви, нежности, благодарности становится уже невозможным, поскольку блокировано переживание ненависти, злости и других чувств. В этом смысле важно понимать одно, что и те, и другие реакции одинаково важны и возможны для человека. Ну, может, не одинаково, но и то, и другое важно. И то, и другое имеет право на существование. Если мы лишаем все право на одну из составляющих, мы автоматически лишаем все право на другую, а не в связке. Невозможно оставить свободу в одном месте, а не утратить ее в другом. Поэтому очень важно учитывать этот фактор. И в феноменах это будет проявляться не таким. Я уже рассказывал нам историю про свою клиентку, которая как раз с 5 до 9 лет отец ее соблазнял. Проникновения не было, но он ласкал ее, целовал. И, конечно же, она испытывала жуткие чувства, но при этом это был самый близкий, ну, точнее, не самый близкий, единственный близкий человек для меня. Поскольку матери, бабушкам, дедушкам, да никакого дела не было. Причем никогда. Даже в те возрасте 24 или 20 скольки лет, когда она ко мне пришла. Никогда не было. Но отец был нужен. И в этом смысле... Я не рассказывал эту историю. Но сложность заключается в чем? Она даже рассказывала о нем, когда пришла. Ну, эта история через полгода только появилась, так что вы понимали, что это не подарок вам будет в первую сессию. Ну и, честно говоря, может, таких подарков и не всегда хочется. А вот самые трудные переживания. Да, она написала учебу, который ее очень любил, заботился, водил в цирк, там, соответственно, ухаживал за ней, в школу забирал постоянно. Ну, был вот такой небольшой недостаток. Ну, ковару, конечно же, она страдала. Страдала она больше другого. В возрасте 9 лет, когда ей случается 9 лет, он умирает. И это была для нее действительно трагедия. Не факт инцеста, а это трагедия. Дальше мать выходит замуж. И появляется отчим. Как вы думаете, что происходит дальше? Ну, насилуется, но, соответственно, как не знаю, это слово, феноменология происходящего идентична. Вот, это человек, который любит, они очень заботятся, ухаживают, матери опять пофиг, они фактически с отчим проводят все время, но он как-то ее соблазняет, ласкает, рассказывает всякие там анекдоты, показывает порно, смотрит на его реакцию, она мастурбирует. И это продолжается с 9 до 14 лет в ее жизни. В 14 лет что происходит? Совершенно точно. Представляете груз этой девочки? Ее модели наибольший кошмар. Как вы думаете, какой? Совершенно верно. И тут она встречается в 21 год. 24. Не помню. В общем, может, 21 год, когда она пришла на терапию, а в 24 она оборвалась. Терапия. Она приходит, я не знаю, приходит с множественными социальными фобиями. Она не может устанавливать отношения с окружающими людьми, и когда видит большую аудиторию, чуть ли не его брат падает. Любое приближение другого человека вызывает у нее злость, ярость или жуткий страх, она напрягается. Близких друзей у нее нет, я уже не говорю о мужчинах в ее жизни. Единственная подруга, с которой у нее чудом почему-то есть отношения, но только потому что та не вмешивается никак в ее историю или жизнь. Вот она обращается за терапией. Ну и полгода идет примерно так терапия. Через полгода, не через полгода, через какое-то время. Ну, на самом деле, довольно быстрое время. В нашем контакте происходит следующее. Я смотрю на нее, она маленькая, невысокого роста, полная, довольно полная. И с очень инфантильными, почти младенческими чертами лица девочка. Вдруг я начинаю ловить себя на довольно сильным сексуальным желанием. Я, конечно же, я никаких историй этих не слышал, но то есть полгода я ничего не знал об этом вообще. И вот я знаю, что она так по отношению к другим людям отстранённая. И тут я понимаю, что я просто возбуждаюсь безумно. Но она не в моём вкусе совершенно. И я так думаю, что за психоз такой? Ну, откуда это? Я думаю, боюсь со всеми, что ли? Ну, я пытаюсь как от наваждения от этого избавиться. Так продолжается несколько месяцев. Вот. Я мучаюсь по-настоящему. Поскольку он действительно для меня это загадка. Не так, чтобы я мучаюсь от сильного желания, в смысле, очень хочу с ней переспать, но это все время вторгается в наш контакт. Две реакции, одновременно присутствующие. И соблазнить ее, и заботиться о ней, не знаю, хоть косички заплетать там как-то. Говорить о том, что ты умничка, молодец. Там, в общем, я просто в опте. Ну, в общем, я не нахожу ничего лучшего, потому что я все-таки полный. Я не понимаю, ничего лучше, какие сообщить. Вот. И мягко стараюсь, довольно мягко ей описать это, свои переживания в ее адресе. Ну, конечно, я сталкиваюсь с потоком просто смеси ужаса и ярости. Ну, и только тогда всплывают эти истории. Вот. Благо, она не отвергает меня. Вот. Да и это невозможно, как вы понимаете, по этому сценарию совершенно никак. Потому что я уже стал человеком за эти полгода, который единственный, кто вообще там в вузе, в котором научилась и выпустилась, пришла работать школьным психологом, еще работать, конечно, с людьми, как-то общаться. Вот, среди ее коллег, знакомых, методических объединений, единственный, кто в ее жизнь, мама по-прежнему на Дальнем Севере. Всю жизнь там зарабатывает бабло. Ну, не по-прежнему она там работает, на какие-то иностранные компании, но везде она хороший бухгалтер, по всей видимости. Ну, в общем, кто-то мне там вообще пиздюрил куда-то Сахалинскому, Хасранскому, Сургут, ну, куда-то, где очень холодно, чего я не было. Вот так мы дальше живем. Значит, она рассказывает мне все эти истории. Динамику терапии, значит, описывать не буду, это довольно долго. Важно, чтобы вы понимали следующее. Что в нашем контакте опять разворачивается этот сценарий. Сценарий, в котором есть и сильный стыд, и сильное желание быть любимым. И сильный страх, что если я буду любить, то только тем самым, как это называется, комплектом как-то. Оптом, ну типа обязательно и соблазнять. В этом смысле, похоже, как я понимаю сейчас, моя главная задача, которую я реализовал, так я тогда не ставил, я потом сформулировал спустя несколько лет. Это создать некоторый опыт, похоже, это самое важное в терапии насилия, особенно сексуального насилия, что можно любить и не соблазнять. Что есть ситуации в жизни, есть какие-то другие люди, терапевт в частности, например, но не ограничивается лишь терапевтом, но терапевт это образец некоторый, наверное, первый опыт, когда можно любить и не соблазнять. И это был трудный опыт. Но, тем не менее, наши отношения начали развиваться. Граница она стала устанавливать, она изменилась очень сильно, у нее появились какие-то друзья, она стала довольно неплохим психологом. У нее появились отношения с мужчиной. Как-то все прекрасно, если бы не одно «но». Какое?
Она ушла из терапии,
убила тебя. Одно «но» — это ожидание моей смерти. Потому что она неотвратимо должна была быть. Ну, просто в ее модели по-другому быть не может. Представьте себе девочку, которая похоронила двух близких мужчин в свою жизнь. Это неизбежно должно было произойти. Но что?
Она от этого убежала?
Нет, она не убежала, но рок вторгся в нашу жизнь. Я же витеблянин, вы помните, и терапия наша, конечно, начиналась в Витебске, но в 2003 году я переехал в Минск. За год до своего отъезда я ее готовил к этому. Ну, то есть, конечно, не знал, что иду в Минск, но у меня был такой трудный профессиональный кризис, в котором я должен был оказаться либо в Москве, либо в Минске. Но, поскольку и там были довольно соблазнительные предложения, я понял, что должен остаться в Витебске, но я был полгода на размышления. Ну и до этого я готовился. Где-то за год я ей сказал, что такое возможно. Ну и, конечно, это был весь год кризиса. Она дала откат чудовищный за первые несколько месяцев терапии. Симптоматика вернулась, отношения с окружающими людьми были все такие же сложные. Вот. И, тем не менее, я должен был уехать, чтобы оставить какое-то, то есть, самое худшее ожидание сбылись, чтобы оставить какую-то возможность, ну, такую иллюзию, обмануть судьбу. Я предложил ей приезжать в Минск. Она делала так. То есть, после там 3 или 4 лет терапии, она ко мне приезжала в Минск с регулярностью раз в месяц, наверное, на несколько дней, жила в Минске и приходила на терапию. Вот. Конечно же, была зла, ей было какой-то важный период был у нее, и он ее спас, мне кажется. Период, в котором она стала сердиться на меня очень. Она стала кричать, что я бросил, что я такой же мудак, как и те двое. Вот, что она никому не нужна, и зачем ей заводить отношения, если они заканчиваются всегда трагично, что появившийся опыт любви для нее убийственен просто. Ну, в общем, так развивалось какое-то время, похоже, за там несколько месяцев, год, сколько она нерегулярно, конечно, приезжала, но сколько приезжала, удалось благодаря вот этому восстановить какую-то границу между нами, чуть более очевидную для нее, в котором на фоне отчаяния, что меня потерять придется, она была необходима, она оказалась перед необходимостью выстраивать со мной иные отношения. Вот. И, собственно, так наша терапия закончилась. Она восстановила отношения с молодым человеком своим, она вышла замуж. Вот, говорят, у нее есть дети, но я ее не видел с тех пор. Но вроде я встречал там ее людей, которые ее знали. Вот. Поскольку видишь, довольно маленькая такая, с учетом того, что это то ли бывшие мои студенты, то ли бывшие клиенты, все как-то торопеют, многие не знают. Но он говорит, что у него есть дети, что живет как-то хорошо. Не знаю, насколько хорошо. Как такая история. 4 или 5 лет тренировки. Что-то там. Поэтому главная задача – возможность восстановить свою жизнь. Вопрос?
Есть фишка вообще?
Ну, а может, как, ну, как это формируется, я не слышал. Ну, вот эти амбивалентные чувства, как они появляются все-таки на себе?
Ну, не то, чтобы они формируются. Они формируются одномоментно, поскольку в ситуации, если берем инцест, то вообще-то чувства, ну, близкие чувства, они есть всегда, ну, априори. Ну, если человек, живущий рядом, то всегда есть. Ну, если даже, ну, это плохие отношения, то тем хуже, поскольку плохих отношений с родственниками не бывает. Они плохие, но постольку, поскольку на фоне там ненависти, ярости всегда есть очень сильная эмоциональная привязанность. Всегда. И в этом смысле уж лучше вы очень любите там папу, маму, которые померли, например, да, или с которыми вы сильно поссорились, чем если у вас были трудные отношения, вы разорвали их. Во втором случае прогноз гораздо хуже, усилий терапевтических нужно гораздо больше. Вот, вложиться. Уж лучше хранить людей, с которыми вы, которых очень любили. Если вы думаете, что вы можете испоганить отношения, похоронить их, то только усложните себе жизнь. Поэтому базовое ощущение любви привязанной, ну, привязанности.
Но привязанность к насильнику есть такое, да? Вот это.
Ну, это только инцест. Я сейчас говорю про инцест. Только это когда базовое чувство есть. В него вторгается вероломная агрессия. И когда вторгается в агрессию, совершенно естественное чувство боли на нарушение границы, злости, гнева или ярости в зависимости от грубости этого нарушения, реакции как желание, ну, как интенция восстановить границу, то есть злость, ярость, как желание восстановить границу. И таким образом появляется амбивалентность. В случае, если это просто насильник, то, в общем, эти ситуации переживаются, как правило, психологически переживаются легче. Конечно, что последствия легче могут быть, но сам процесс переживания легче. Конечно же, если это не, опять же, акт насилия, который смог сформировать Стокгольмский синдром. Например, если вас похитили и держали полгода в подвале. И насиловали каждый день. Во втором случае, не потому, что это каждый день было и множественные акты, а потому, что на этом фоне развиваются отношения. Вот. То есть в этом смысле, когда после этого эпизода в Стокгольме, когда судили за террористов, которые захватили самолет, довольно большое количество заложников выступали в защиту. Более того, после процесса некоторые заключили браки с ним. Ну, поэтому называется Стокгольмский синдром. Но вообще-то это типично для всех, потому что, ну, вообще-то ситуация насилия по своей сути интимна. Конечно же, если эта ситуация насилия, произошедшая, ну, одномоментно на протяжении там 10 минут или 3-5 часов или суток, это одно. Но если это насилие, совершаемое каким-то другим человеком в довольно интимной сфере на протяжении месяцев, то это уже другие процессы происходят. Там уже эта амбивалентность может появиться. Ну, как в случае с этим захватом, там несколько дней они держали заложников.
Вопрос. А кроме вот этих дел, а что границы, да?
Да.
Кроме границ, чем еще можно столкнуться в таком случае насилия? Какими проявлениями работать?
Ну, мне кажется, я называл по очереди, поскольку я говорил также еще и об отчаянии и бессилии. и о невозможности сохранить контроль. Вы столкнетесь с выученной беспомощностью этих людей. Выученной беспомощностью. Я вчера говорил об этом как раз. С виктимизацией, с происками, с виктимизацией вы столкнетесь, другими словами. Жертва насилия будет вас подталкивать к ретрансляции травматического события в ваших отношениях. Даже если не буквально, но в интенциях это будет. Следующее. Вы столкнетесь довольно часто в этой ситуации, если вы будете приближаться к вашему клиенту. Ну, это неизбежно в процессе терапии. Я не имею в виду физическое приближение или там сексуальное, а приближение, психологическое. То вы неизбежно столкнетесь, скорее всего, с сильной формой отыгрывания, поскольку вы будете прикасаться к зоне, где довольно много боли. И довольно часто вы можете столкнуться с агрессией в ваш собственный адрес. Тоже важно это понимать, что агрессия адресуется, конечно же, не вам, а это является способ обратиться с болью. Вы агрессор по своей сути, поскольку вы оказываетесь к тому месту, которое небезопасно для клиента. Поэтому довольно важно понимать, что эта агрессия, которую вы получите от клиента, не имеет лично к вам отношения. Тоже немножко, конечно же, она имеет лично к вам, поскольку сейчас к вам относится. Просто понимаете, что это не потому, что ваши отношения крах терпят, или потому что вас, соответственно, стараются уничтожить, а потому что так клиент защищается от боли. Если вам это поможет, то хорошо это понимать, это помогает иногда. Ну, конечно же, это не снимает реакции самого терапевта, потому что какие-то моменты скажут, да пошел ты в задницу. Нахер бы стал париться. Вообще-то вы можете пребывать в поле агрессии месяцами. Так что вы понимали, это не сегодняшняя реакция, когда несколько секунд вы на голове ехали, не отдаю все. Вообще-то это может быть месяцами существовать. Месяцами может быть зависит от того. Причем вне зоны осознавания, да? Потому что вы враг, потому что вы враг. Потому что вы то не так делаете, а это не так, вообще плохой человек. И так далее. С этим тоже придется столкнуться. И очень важно, что вы столкнетесь с переживаниями, как я уже говорил, амбивалентности. И здесь главный месседж какой-то, который важно послать клиенту, что ты имеешь право любить этого человека. Это не исключает твоего права злиться. Ты имеешь право злиться, это не исключает твоего права любить этого человека. Злиться, любить я для примера обозначил. Это может быть ненависть и благодарность. Или просто привязанность или вина. Потому что это ведь еще одна ситуация, что я был клиент, которому мать относилась, я рассказывал на этот случай. Мать относилась не очень хорошо, была холодна и была довольно насильственна. Не избивала его, но была, с мамой, которая в жопу лезет. Она все знала, что делать, она не давала ему жить и дышать просто. А потом он, в какой-то момент увидел ее обнаженным, что ее убило. Его модели мира, через 3 месяца она умерла. Я ее увидел, возбудился сильно. Как мог мальчик 9 лет возбудиться? Или это реконструкция прошлого опыта, появившегося в терапии. В его модели он возбудился. И это убило ее. Она умирает от рака, опухоль мозга, что-то такое или чего-то еще. Умирал уже несколько месяцев, понятно, не было. Но в его модели 9-летнего мальчика, это убило его мать. Но теперь представьте, что он должен переживать ярость к нему. Потому что он говорит, у меня 2 способа отношения с матерью. Я говорю, какие? Он говорит, если бы она появилась в этом кабинете, я либо убежал, либо изнасиловал. Представьте степень нарушенности человека, произносящего такой текст. Вообще, это тягощено очень сильно чувствуем вину. Понимаете. Отец алкоголик. Причем алкоголик довольно древний. То есть, мальчику было 22, а папе в тот момент 70. папа как напивается, вдруг он решил, вспомнил, что у него есть сын. У них все время были они в разных даже местах, были с матерью. А потом уже он все с тетей, то ли с бабушкой, после 9 лет. У него появился отец, который как напьется, начинает с ней обниматься, целоваться. И говорит, да ты же у меня самый любимый. Боишься тебя. И тот еще и с отвращением. Мальчик, мальчик, конечно, был один из самых трудных. Поэтому отягощение может быть очень множественным. С близкими людьми это же. Там и так все не просто. Хотя представьте, когда там случается что-то связанное с нарушением границ. Вообще-то не очень. Хорошо, еще вопрос. Все это отдалил. Хорошо, нет опыта, да?